Я хочу коснуться одной темы нашей недели на главе Шмот, которая нам чрезвычайно актуальна. Раши пишет в нескольких местах, что колено Леви, они не были порабощены в Египте. И поэтому Раши пишет, что и Аарон, и Моше могли бы быть свободны, а не были порабощены, поэтому могли пойти к фараону. Поэтому, когда говорит им фараон, что вы здесь занимаетесь своими делами, своей работой, Раши пишет, что не имеется в виду, чтобы они шли трудиться со всеми на египетской каторге, а занимались домашними делами. Есть известный мидраш, почему колено Леви не было порабощено. Ну, есть такое понятие «хахомим гема леарея». Есть умники, которые умеют, так сказать, делать зло. «Хахомим гема леарея». Вот когда египтяне с фараоном задумали, как наш народ поработить, они, когда сказал Рабицек Зильбер, они провозгласили субботник. Это пока я же не знаю, что такое субботник, я еще помню. Воскресник, субботник, помните такие вещи? Что это означает? Для Родины, для партии надо срочно строить города, поэтому все должны выйти делать кирпичи. И первым, кто вышел делать кирпичи, сам фараон вышел делать кирпичи. Есть такое понятие, даже со стороны святости. Мира эйла юцин вагулуются. Кто видит, когда великий выходит что-то делать, он сам с ним зимой выходит. И вот, когда выходит фараон, потом вся его свита, все вельможи, и все делают кирпичи за родину, за партию, делают кирпичи, то тут, конечно, и почти все евреи тоже пошли делать кирпичи. Быстро, хорошо. Потом посчитали, сколько кирпичей, и это обязали делать столько каждый день. Есть одно колено, которое не пошло делать кирпичи. Было колено Леви. Почему? Почему? Потому что есть ценности более важные, чем фараон. Его труды и призывы, или даже его личный пример. Есть вещь более важная, это Тора. И тут есть великое правило на все поколения. Просто сколько мы ставим во главу истинные ценности для Всевышнего, его воля, его Тора, или у нас есть другие ценности. В чем отличалось колено Леви от других колен? Одна вещь. Не то, чтобы колено Леви бунтовало против фараона. Нет, оно не бунтовало. Фараон не обязал никого. Не было обязанности. Он был личным примером, повлек за собой массы. Личным примером. Если бы это было указание, так есть такая лоха. Дина де Малхута Дина. Закон страны – это закон. Нет, личный пример – есть более важные ценности, чем фараон и его личный пример. Для того. У нас есть много в жизни сфер, когда к нам прокрадываются другие ценности. Когда сами по себе может быть вещь хорошая, неплохая. Вопрос, выдерживает ли она сравнение с истинными ценностями, более истинными ценностями. Это касается не только вещей недозволенных, и не только вещей дозволенных, но не заповеданных. Это касается также заповедей, которые просто менее важны и не отодвигают изучение Торы. Вот есть правило, когда Тору отодвигают, что исполнить заповедь. Но есть ситуация, когда нет такого закона, что надо отодвинуть. Поэтому нам необходимо помнить для себя это великое правило, что Талмуд Тойра Канегит Кулу. Изучение Торы, оно равноценно всему. Есть замечательная история, просто по-русски пальчики оближешь этой историей, о том, как лет 100 тому назад появился в этом городе Иерусалиме первый автобус. То есть там, думаю, что первая машина, автобус сейчас не важно. Первая, так сказать, карета, которая едет без лошадей и ослов. И вот хедер, дети учат Тору. В хедер входит слух, вот на улице едет карета сама по себе. Что происходит с хорошими иерусалимскими детьми? Все классы пустеют. Бет-Мидраш пустеет. Все пошли смотреть на карету, она едет сама по себе. А там остается не все, там остался один мальчик, который остался учиться. Кто такой был этот мальчик? Это был кто-то стал потом Рабшлома Залман Ойербах. Он так об этом рассказал, об этой истории. Он сказал, я человек очень любопытный. Мне интересно всевозможные технические всякие штучки, патенты и так далее. И это трудно объяснить, насколько мне было трудно не встать и не побежать смотреть на эту на самодвижущуюся карету. Это очень трудно объяснить, как насколько это было трудно. Но зная важность изучения Торы, я все-таки набрался очень многих сил и удержался. И он добавил еще одну вещь, что в силу этого случая, еще нескольких подобных, в силу этого удостоился Торы. В чем тут идея? Идея, она очень принципиальная. Я помню об этом, еще говорил Мой Шапир, у нас Шветаран, перерошена так лет 20 с чем-то тому назад, что где нас поражает дурное начало, оно преуменьшает истинную ценность заповедей. И если вдуматься в эти вещи, то это то, что он говорит в Гаце Пиркея, вот, что человек действительно умел рассчитывать заслуг заповеди и ее ущерб, то, что он может заработать грехом, и то, что он потеряет. Это заслуг того, что называется Дерех Ешор, прямого пути. Так вот, путь нашего другого начала всегда раздувать вещи, которые менее важны, и приобщать вещи, которые более важны. И человек поддается соблазну греха на этом уровне, то дурное начало раздувает прелести греха и преуменьшает важные заповеди и добавляет еще такие слова. Ну, ты сейчас согрешишь, а потом сделаешь чего? А Всевышний, он милосердно простит. Простите. Это нас постоянно в разных формах ловит дурное начало. Но этого мало. Зачастую нас ловит, когда человек уже находится на некотором уровне, то его дурное начало не ловит на дурных вещах. Она ловит его на мицвот. Что это значит? Я скажу в двух словах. Пусть делает мицвот, лишь бы не учился. Лишь бы не учился. Помню очень хорошо, когда я начал учиться в колледже, это было почти 40 лет тому назад, в течение месяца после того, как я начал учиться в колледже, к нему появился какой-то очень достойный еврей, Талмид Хохем, с важным предложением сделать мицвот, поехать в Италию, там заниматься русскими евреями, там ехали из России, из СССР в Америку, чтобы их приблизить. Что бы вы сказали ему учителя? Начал учиться, пришел к тебе сорвавшись, или главное, что не учился? Главное, что не учился. Помню, есть одна замечательная книга, она не издана по-русски, но книга замечательная, это «Хутам и Шулаш». Это воспоминание одного из раввинов, из внука Хатам Сойфера, а его прадеде Раби Квегере, деде Хатам Сойфера и по папе Хатам Сойфера. Он был раввином города, не был человеком простым. Книга замечательная, добавляет веру, добавляет уважение к мудрецам Торы. Когда я болел, так я как-то прочел ее. И как-то один ученик увидел эту книгу в Бет-Мидраше. Спросил, что делает этот Йецер Ара в Бет-Мидраше? Что делает это дурное начало в Бет-Мидраше? Я удивился, почему дурное начало, такая хорошая книга. Он говорит, что ты не понимаешь. Йецер Ара не придет к Аврэху, в виде газеты, открыть газету об этом Мидраш. Не придет. А с чем он да придет? С рассказами о Гдоле Исраэле. Он не имел в виду, что само себе плохое. Я немножко знаю этого раввина, Рабака Фридман Стиврах, он много читает рассказы о Гдоле Исраэле в жизни. Но не об этом Мидраш. Ты отдыхаешь на каникулах или даже в будни, пару минут перед тем засыпаешь, почесть немножко, впечатлиться и что-то впитать. Но в Бет-Мидраше это называется Йецер Ара. Давайте просто поймем некоторые вещи. Колено Леви, оно не было пропущено. Реально, именно из колена Леви пришло освобождение. То есть три правители нашего народа выходили из Египта, это был Моше, Аарон и Мирьям, их сестра. И это одна сторона. Они не изменили своим истинным ценностям и не соблазнились на царскими почестями фараона. Это одна сторона. Вторая сторона освобождения – это видеть правильно, истинно, кого надо бояться. Ведь удивительная история. Две женщины. Пуа и Шифра. Они противоставили себя почти всесильному монарху, фараону. Почему? Монархи того времени, это не английская королева сегодняшнего времени. Это такая марионетка, кукла такая, называется английской королевой. Тогда монархи убивали того, кто не подчиняется. Вот две еврейские женщины, они увидели, что есть кто-то, кому надо бояться гораздо больше, чем фараона. Они боялись Всевышнего, и поэтому не послушались фараона. И даже более того, они делали с точностью наоборот. У нас есть проблема. Мы живем в тумане. Буквально у нас даже не туман, да более того. У нас постоянные два бельма в глазу у нас. Это у нас затуманенные, затушеванные истинные ценности. Это работа дурного начала в этом мире. Поэтому мы живем как в потемках, мы делаем, думаем, что делаем добрые дела, на самом деле мы делаем добрые дела, чтобы не делать более важных добрых дел. Мы боимся собственной тени, потому что боятся Всевышнего. Я рассказывал эту историю. Как было принято в Европе, в Восточной Европе, 100 лет тому назад, немножко раньше тоже, что когда семья хотела, чтобы их зять был мудрецом Торы, они брали бы на содержание несколько лет после свадьбы, чтобы мог спокойно учиться. А потом, если удостоится, он стал раввином какого-то городка, какого-то местечка, если не удостоится, будет что-то искать себе заработок. И так как они кормили зятя и семью, то часто они, семьи хотели знать, как он учится. Поэтому зятья не опасались, что может подумать, что учится мало. Вот такая история. Один такой зять, не было колера, не было иши в этом месте, он сидел дома и учился. И вдруг слышит извне, с коридора, шаги тещи, что делается, вот молодой зять начал учиться, так сказать, более энергично, громко, чтобы теща не думала, что он спит. Ну, теща пошла, он опять вернулся, так сказать, в обычное состояние, полудремы. В следующий раз, на следующий день пошло то же самое. Теща, шаги приближались, и учеба улучшалась. А когда я проходила, то все возвращалось обратно. И так у него уже была привычка уже, многодневная привычка усилиться в учебе, когда проходят шаги тещи, и потом вернуться, так сказать, в свое естественное состояние. Как-то, когда раздались шаги тещи, дверь открылась. Увидел, чтобы не теща, а кошка. Не теща, а кошка. Выяснилось, что он уже много-много времени учится из страха перед кошкой. Из страха перед кошкой. На самом деле, какая разница? И страха перед кошкой, и страха перед тещей. Какая разница? А значит, и страха перед Всевышним, а не страха перед кошкой и перед тещей. Всего хорошего.